Я рад бути з вами. Поділюсь декілька слів. Вчора була молитва, я так думав йти, не йти. Так, в мене такі думки. Добре місце, коли всі зібрані, щоб туди Іскандера пустити. Але потім подумав, от як от моя половинка, в неї такий є пророчий дух, коли її кудись тяне щось, там буде безпека, там буде все нормально. Каже, ну коли ми на молитву? На молитву ми йдемо? Все, питань нема. Пішли ми. Ну, ми до кінця там не були, але 2 години були на молитві. Дуже добрі були такі натхнення молитви, все підготовлено чудово. Одна з перших молитв мені запам'яталась, коли молилися Словом Божим, читали 45-й псалом, і там в кінці 45-го псалма я таки взяв цей псалом, думаю, треба продовжувати молитися цим псалмом. Аж до краю землі Він, Господь, припиняє війни. І коли це було проголошено, там вся зала так прямо, амінь, алілуя, Він припиняє. І ми зараз будемо молитися, щоб Господь припинив війну. Для мене це було, знаєте, як трошки іще бальзам так на моє серце, тому що я вже вам казав, коли був минулого разу, що там останні там, мінімум півроку, я молюсь простою молитвою, я розумію, що це вона така масштабна. Це як Ісус Навін казав, сонце зупинись. Проста, коротенька молитва. Але в Біблії найкоротші молитви, вони мали найбільший вплив. Знаєте, Лазар вийде вон. Мощна. Ісус, прости їм, бо не знаю, що роблять. Це сильні молитви. І Ісус Навін сказав, сонце зупинись. І в мене таке побудження, я завжди молюсь, війна зупинись. Війна зупинить. І коли почув, якось оце місце із псалмів, воно проскользнуло. Я його десь не бачив. Це треба спілкуватися, знаєте, слухати. Але коли аж до краю землі Він припиняє війни. Що сьогодні потрібно? Припинення війни. І коли вчора співали дітки, це було, знаєте, як там і присутність Божа була, і мурашки бігали, і наповнення було. І коли нам потрібно мирне небо. Синє-синє, світле-світле. Нам потрібно закінчення війни. А вже потім будемо розбиратися, у кого більше справедливості, хто святіший і так далі, тому що кров проливається, і це не Божа воля. Це не Божа воля, коли кров проливається. Сатана, він не знає, як той кузнець, він там ті міха качає, але Господь каже, я знаю його наміри. І в кінцевому результаті воно не буде, я знаю намірення, ну, как би, дьявола, сатани, этого кузнеца, не причинить оно вреда, не причинить в конечному итоге. Але причинило вже дуже багато. Знаєте, це не отмазка от того, що ну, нам нічого не случиться, от все буде нормально. Ні, воно трапляється, і з дітьми Божими трапляється. Але коли ти під кровом Божим, Пацієнт всімогущого, тоді ну, по-іншому воно все відбувається. Тому ось таке невеличке свідоцтво, 45-й псалом, Він, Господь, припиняє війни. В цьому житті є різні етапи розвитку. Я так буду нашою мовою, потім буду переходити на інші мови. Я вчуся, добре? Так що ви... Якщо що, простіть мене, добре? І різні етапи розвитку, і це такі, вони умовні, але люди подивилися, як розвивається людина, зробили такі, знаєте, такі обобщення невеликі, сказали, що десятиліття, одне десятиліття, інше десятиліття, наступне, перші 10 років, в чому найбільша потреба людині, яка ще тільки народилася, робить перші кроки, йде в дитсадочок, потім в школу. Що потрібно найбільше на перші 10 років життя людини? Вони кажуть, безпека. Безпека. Що можуть запропонувати батьки або друзі? Безусловну любов. Знаєте, я коли дивлюсь на оці етапи розвитку людини, я зразу так проецирую на розвиток духовний ріст людини, коли він приходить до Бога, то младенець во Христі, в чому йому потреба? Ну, ця безпека, ця безусловна любов, прийняття. Потім вже йде інша декада наступні 10 років. Якраз у нас тут є представник цієї декади. І як ти думаєш, що більше всього тобі потрібно зараз, коли ти розвиваєшся? Тобі вже 17 років, так? Да? Ти вже підходиш до третьої декади, там така цікава декада. Тобі треба знати, що будеш очікувати, що там буде. От зараз, що тобі найбільше потреба твоя? В чому? Правильний духовний відповідь. Да. Так на білочку похоже, ну я знаю, що правильний відповідь Ісус Христос, ну так похоже на білочку. Ви ж знаєте цю історію, так? Да? Да. Божа присутність. Амінь, амінь, амінь. Ну, скажи, от, як дитині малій, потреба найбільша це безпека, почувати. Бо якщо дитина не в безпеці, їсти хоче, вона дає знати. Якщо страшно, вона зразу. Папа, мама, їй потрібна ця безпека. А що молоді треба? 10-20. Ну, ви плани там якісь строїте, але що ви? Що на в цьому проміжку часу, що формується? Що ви там робите? О, хочеться, о, чудово. Хто це сказав? Це мама сказала, вона знає, вона... Мені подобається мама. Це чорне і біле, там не треба кольори. Самостійності. А що мені від цього буде? А що я буду мати? А хто я? Самовтвердження. Вже хочеться якось так. Хто я? Да? От, слава Богу, що в ці часи, от, ти молодець, ти десятину приніс, це вже зрілість, це вже класно, бо інші 9 підлітків з 10. Вони скажуть, яка десятина, я потім буду давати, мені треба одітися, мені треба то, мені треба то. І ми розуміємо, що це такий етап, коли ти, знаєте, як, от, зосередоточений на собі, самостоятельно, да, я сам, я должен собі розібратися, хто я такий. І от головне питання от молоді, а що мені від цього буде? А там буде фан, а там буде класно, а там шашлик буде, а там погулять буде, а там добра буде якась така ситуація. І от християни теж, коли вони підростають, от коли вони вже утвердились трошечки, вони починають шукати, Господь, а що ти мені даш? А що я буду мати за це? Я за тобою послідувала, що я буду мати взамін? Да? Потім іде наступне. Це коротенько, я ще до проповіді не доходив. Ну, ще в мене півгодини є, да? 30-40 хвилин. Дякую. А? Хорошо. І потім, наступна декада. Цю декаду, от коли проаналізували про життя, сказали, це декада виживання. Це молодь думає, що це буде декада якихось там успіхів досягнень. Ні, вони будуть виживати. Вони потім повинні закінчити там в інститут. Собираєшся? Ну так, що там, що розмишлення. Ну є наміри, так? Да? Ну, образування треба. Якісь навики получиш. Зараз хорошо, перша продажа пройшла, алілуя. Ну потім це постійно буде. І потім, а як це зробити? А продажі нема. І потім... втверджуватись в житті. І вже такий буде етап виживання. Без батьків. Самому піти. Хоча з батьками добре. Дуже добре. За що не переживаєш, вони приготовили, ти тільки заробляєш всі гроші на себе. Але розумієш, що ти утверджуєшся. Потім вже наступна декада, там 30-40, це все умовно, ви розумієте? Хтось досяг раніше, хтось вже може в 19 років у нього вже є і успіх, і він вже вижив, у нього вже все є. Але вже з 30 до 40 років це якраз та декада, де людина утверджується в тому успіху, яка вона досягла. Успішність. Хорошо, тобі 30 років, як молодь каже, Олександр Македонський вже полміра завоював, а я там навіть машини не маю. Немає на чому їздити. І порівняння з іншими людьми, успіх і успіх. А що таке успіх? Це досягти щось чи пережити щось? Це емоції, чи це ось є дом, є машина, чи ті емоції, які я іспитую, коли я насолоджуюсь цим. І це теж таке розуміння, що таке успіх. Потім вже приходить 40-50, вже приходить значимість. Такий етап значимості. Ну я вже життя прожив, я вже щось вивчився, чогось досяг, в мене якесь є вміння, щось я побудував. І вже ти розумієш, що то, що ти там матеріально досяг, то не міряло твоєї значимості. І те, що в тебе в кишені, то не міряло твоєї значимості, а твоя значимість – то, що внутрі в тебе, в серці, твоя комунікація з людьми. І вже приходить таке значення цього життя. Потім наступний етап – 40-50. І там вже, знаєте, це як сказали ісследователі, кажуть, це такий етап підготовки, коли вже ти вже досяг чогось в житті. Ти думаєш, о, скоро вже пенсія, що я буду робити? Це такий, знаєте, етап підготовки, коли ти думаєш, а що я буду далі робити? І потім іде самий благословений етап. Олег Васильович, ти вже так задумався, класно, я так проскочив всі етапи життя, а де ж, і навіть не задумувався, де та значимость, а як-то само приходило. А всі ісследователі, вони кажуть, з 60 до 70 це етап найбільшої продуктивності. Олег Васильович, ти вийшов в етап найбільшої продуктивності, а я тільки на порозі. І ще чуть-чуть я теж туди пригну, я підготовлююсь. І найбільш значущі книжки письменники пишуть, там художники найбільш значущі там свої картини малюють, там бізнесмени якісь там дуже важні там зділки роблять, щось таке, знаєте, дуже найбільш продуктивне, тому що в тебе є вже багаж, в тебе є знання, все є. А що робити після 70+? А вони нічого не сказали. Але Біблія сказала, Мойсей тільки почав після 80. Бо каже, от тепер я почну з тобою робити, і ти зробиш найважливіше. Так що це таке для мене заспокоєння. Ось такі етапи розвитку в житті людини. І знаєте, на кожному цьому етапі є одна риса, одна таке качество, яке треба іметь внутрі себе. Це знаєте, що? Це уверенність. Вот если у человека нет уверенности, то на каком бы ты этапе ни находился бы, тебе будет плохо, ты будешь не уверен, ты не будешь понимать, а что ты хочешь. Безопасности нету, ты не уверен. Ты не уверен в успехе, нет этой уверенности. И когда я читаю Писание, когда я всем знакомым евреям, 11 глава, первый вирш, вера есть осуществление ожидаемого, и что? И уверенность в невидимом. Интересно, что наша мова трошки інше, и английский тоже перевод, и другие переводы. Там это очень серьезное место, что вера – то подстава сподіваного. Это уже больше так с одним английским переводом оно подходит. Підстава – це сущність того, що уже, на що ти надієшся. Ця сущність вже существує, вона вже є. Це не просто где-то там вона знаходиться. Коли віра говорить «я вірю», то значить, є вже якась сущність, яка ще не проявилась, але вона вже є. І доказ небаченого. Но в русском переводі – уверенность невидимым. Я сьогодні візьму все-таки вот это, іншу мову, тому що уверенность – це слово «уверенность», воно мене зацепило. А що таке уверенність? Що таке впевненість? От я впевнений. Ми співаємо дуже багато. Я впевнений тобі, да, Господь. Впевнений. А що таке впевненість? Це фундамент. О, хорошо, класно, дуже хорошо. Це підстава, да, так скажемо. Це вже перший пункт, ви вже прочитали мої нотатки. Хорошо. Це фундамент. А що ще таке впевненість? Значить, коли людина каже «я впевнена», вона стоїть на якомусь фундаменті. Є уверенність – це впевненість, хорошо, впевненість – уверенність. Це не просте питання, бо коли я копнув і подивився, такі різні твердження, такі різні погляди, що таке впевненість. Один цікаве таке твердження, що уверенність – це тверда віра в щось або в кого-то. Я думаю… Если я подставлю вместо уверенности твердую веру, у меня получится вера есть осуществление ожидаемое и твердая вера в невидимого. Я думаю, что-то оно как-то звучит, как экономика должна быть экономной, что-то непонятно. Потом я вчитался все-таки, думаю, там есть хороший смысл, что твердая вера – это как бы фундамент, основание, на которое я стал, и я понимаю, что Я можу довіряти чомусь і можу довіряти комусь. Потім інші твердження я прочитав, і все-таки треба формулювати, що таке уверенность. Але я так, в принципі, і не зробив. Зачем ти говориш про уверенность? Да? Но мы будем говорить об благословении уверенной жизни. Вот сегодня название моей проповеди «Благословение уверенной жизни». Потому что когда, например, сказать, а что такое любовь, можно давать много разных определений, и до конца, и можно потом запутаться, потому что кто-то будет говорить, это эмоциональное чувство, кто-то говорит, это действие, и запутался. А когда открываешь Коринфянам 13 главу и смотришь, что любовь делает, что любовь делает? Вот если вы терпите кого-то и долго терпите, значит, вы любите. Потому что первый признак любви, что она делает? Долго терпит. Потом уже не ищет своего. И так идет перечисление вот этих всех граней любви, понимаешь? А, так вот, что такое любовь. Вот нечто похожее у меня получилось с терпением. То есть с уверенностью. С уверенностью. Когда я начал размышлять, хорошо, а какие же благословения уверенной жизни? Какие качества должны проявляться? Тогда оно будет понятно, что такое уверенность. Мы еще прочитаем, давайте прочитаем Иова, книга Иова, 8 глава, с 11 по 14 стих. «Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет, упование его подсечено». Так вот, хоп, и подсек упование. «И уверенность его – дом паука». Вот интересное сравнение. Вообще, это один из друзей Иова, который ему просто говорил, слушай, тебе что-то плохо в жизни, неправильно? Покайся, иди на исповедь, исповедайся. Вот что-то мне напоминает некоторые церкви. Исповеди нету, вот и благословений нету. И так прямо его так за грудки. Бог святой, вот он вот все четко делает. Если что-то у тебя так, здоровья нет, жены нет, детей нету, богатства нету. Надо покаяться. Но во время вот этого, знаете, такого немножко фарисейского, такого самоправедного обращения, он говорит вот эти стихи, и там глубокая Божья мысль сказана, что есть люди, которые забывают Бога, которые, да нет, вот мы будем идолам поклонять, язычеству, сами придумали себе Богу, нам не нужен истинный Бог. И когда эти люди забывают Бога, у них все равно есть уверенность. Они все равно впевнені. У них есть определенный фундамент, на котором они стоят. Вот они верят во что-то. Есть какие-то убеждения. Вы понимаете, уверенность, она связана с убеждениями, что у меня есть убеждения, на которых я стою. И поэтому я действую именно вот таким вот образом. И Бог говорит, вот эти люди, которые без Бога, потому что благословение уверенной жизни, они могут быть только во Христе, только в Боге. Эти люди подобны тем, которые строят свою жизнь, как паук. Вроде бы он построил дом. И вроде бы такое сооружение крутое. И вроде бы там даже постоянно пища попадает туда. И он такой классный, но только опереться он не может. Вот интересное выражение, следующий стих. «Обопрется о дом свой и не устоит». Хотя впевненість его раз, и... А я так опирался на вот это понимание, на вот эту идеологию, вот на вот эти истины. Ухватиться за него. Вот можно ухватиться за дом паука? Ну, можно, только... А я-то думал, что все будет хорошо. И вы знаете, самое первое, что я сегодня хотел бы сказать, какое является благословение уверенной жизни? Это есть твердость основания, на котором ты стоишь. Когда человек уверенный... Определение еще так и впевненість, и потом мы перейдем к благословениям. Вот тоже цікаво такое определение, что впевненість – це стан розуму. в якому він дає міцну згоду судженню без остраху можливості помилки. Дуже хороше определення. Чудове определення. Що, получається, коли чоловік впевнений, уверений, это говорит, что, во-первых, у него здесь работает серое вещество, он о чем-то думает, у него есть определенные какие-то принципы, может даже неправильные, может быть даже искаженные, но у него есть эта уверенность, это состояние ума, которое говорит, да, есть, есть возможность помылки, знаете, сомнения. Я в чем-то сомневаюсь, но все-таки я принимаю определенное решение, взвешенное определенное решение, и мой ум, он эти сомнения убирает, и я принимаю какое-то решение. Еще одно очень хорошее определение. Реалистическое отношение к себе, реалистичное відношення до себе, до своих навичок и вміння. Вот в мире, если вы пойдете к психологу, к другим, они скажут, вот это и есть уверенность. Будь реалистом к тому, что ты можешь сделать, что ты не можешь сделать. Потом развивай какие-то навыки и будь больше впевненным в том, что ты будешь делать. Вот мне, например, когда говорит там супруга, там, возьми там дверцу, почини, потому что вот она отваливается там, в мебели. Я говорю, хорошо, я починю, я там починил, она опять отваливается. Говорит, ты что, не уверенный, ты не можешь сделать? Я говорю, нет, я как раз очень уверен, что я хорошо не могу так сделать, как Рома сделает. Я говорю, Рома, давай, ты специалист, я впевнений в тобі. А почему я в нем впевнений? А у него есть опыт, у него есть навыки. И у меня сомнений нет. Я говорю, я, может быть, когда-нибудь научусь на твой уровень, да? И тоді я вже буду впевнений собі, що я можу це зробити. Але поки що я впевнений собі, що я це не можу так добре зробити. Ви понимаете, що таке впевненість? Реалістичне отношение к тому, что ты имеешь, какие у тебя есть навыки, какое есть умение. Вот когда вторая декада, поправишь меня, правильно, неправильно, что у многих молодежи нереалистическое отношение по отношению к себе. Они думают, о, да я столько много знаю, да я столько много могу, да я это могу, да я вот это горы переверну. Потом, когда они сталкиваются с реальностью, упс, правильно или нет? Есть такое? И дуже важливо, і що нам дає Господь, що нам дає Слово Боже? Що коли ми пізнаємо Його Слово, істину, вона дає нам тверде основання, впевненість в тому, що є Бог, є Творець, який я сотворив по своєму образу і подобію, який я наділив определеними качествами, у нього є для мене плани, намірення, і тоді моя впевненість в житті базується не на моїх домислах, про энелолики или еще чего-то, не на обстоятельства этого мира, а на Слово Божье. На Слово Божье. Вы понимаете? И тогда я не закрепощен в своем мышлении, потому что эта жизнь, она закрепощает. Обстоятельства закрепощают тот потенциал, который заложен в каждом из нас. Вы знаете, каким образом слона держат на, как сказать, в послушании, что такая вот многотонная масса стоит себе спокойненько и никуда не движется, и послушно какому-то маленькому мальчику, который пришел, там его привязал, отвязал, повел там, туда-сюда, и он послушен. Вот в цирке. Это ж слон, он свободный, он в джунглях там, кто-то против него, он побежал, там его перевернул, масса такая, уверенный. А в цирке он стоит. Знаете почему? А він не впевнений в собі. І ось цю невпевненість, знаєте, коли йому заложили? Коли він був маленький, коли він рос, коли він познавав цей мир. І коли він хотів, не яка палатка, який цирк, йому треба на свободу, йому треба познавати мир. А йому беруть колышек такий, прибили і веревочку к нему прив'язали. І він один раз тикнувся, второй раз, 100 раз, 1000 раз і успокоївся. І коли він вирос, и он уже многотонный, ему прибивают точно такой же колышек, точно такую же веревочку. Там не надо канаты какие-то железные, не надо. А у него в мышлении, не, я уже провалился, я этого не смогу сделать. Я в собі не впевнений. Я в собі не впевнений. Знаете, и многие люди живут вот с таким вот ограниченным мышлением, как вот этот слон, который, вот он обломался в детстве, И потом ему не объяснили, сказали, послушай, так это же вообще ты так только чихнешь, оно уже выпадет, и пойдешь, и будешь свой потенциал осуществлять. Поэтому очень важно и благословение, уверенность жизни во Христе в том, что оно дает твердое основание. Второе качество – надежда. Надежда, которая не постыжает. Надежда, которая не постыжает. Интересное слово, которое использовано в книге Иова, что упование его подсечено. Ну как это так, упование, и подсечь можно упование? Я понимаю, можно какую-то подсечку сделать там ногами или там еще. А как это так упование? Ну понятно, что значит подсечено. Значит, раз, и подсечка произошла. Я делюсь всегда, говорю, в своей жизни я только один раз опоздал на поезд. Одного разу. Хотя у меня такая, на протяжении багатьох років, такая была натура, такая сущность, успевать в последний момент, знаете, как на, ну не в последний, там, за 2 минуты, за 3, за 5. Часто таки, да, тоже я. Еще не изменив? Не, ой, ну, от один раз добре так опоздаешь, на утренний экспресс, после которого поломались все мои планы. А там на 7 утра экспресс во Львово, потом дальше. И у меня там уже построены планы. И я так, как обычно, я успеваю, все хорошо. Вбегаю, смотрю, еще есть 1-2 минуты. Ну, поезд еще постоит, подождет меня. Сбегаю на вокзал. Знаете, там, где вот ты видишь эти колеи, какие поезда идут, и думаешь, о, еще стоит, хорошо стоит, сейчас я потом спущусь, я успеваю, опять успеваю, и вижу, как поезд так тихонечко, чик-чик-чик-чик-чик, я, что получилось? Подкосило оно меня. Подкосило, моя надежда, мое упование, я подкосился. И вот интересно, что слово вот здесь в уповании, в оригинале, оно означает надежда, упование, оно еще означает чресло. Чресло. Получается, что надежда, это, знаете, как вот чресло, которое вот держит нас вот так стройными, и как бы, ну, у меня есть надежда. У меня есть эта надежда. И когда моя надежда опирается на обетование Слова Божия, оно не может подкосить меня. Оно не может меня подкосить. Интересно слово «уверенность» в книге Иова. И уверенность его – дом паука. Это слово переводится как уверенность и переводится, знаете, как еще? Как безопасность. Безопасность. Какое благословение уверенной жизни оно дает безопасность? Это не только твердое основание, что, ага, я имею отношение к этим событиям, к этому человеку, к этой жизни. Не на основании ни своего мышления, ни своих чувств, ни своих прошлого опыта, а на основании Слова Божьего. И уже эта твердость, этот фундамент, как сегодня было сказано, оно мне дает другую надежду в этой жизни. Другую надежду, опять-таки, к событиям, к людям. И эта надежда, даже когда люди неверные, когда они обманывают, когда она не подсекает. И вы знаете, это все ведет к чему? У меня жизнь безопасная становится. Безопасность. То, что в первой декаде жизни больше всего надо, оно потом надо на протяжении всей жизни. Безопасность, уверенность напрямую связана с безопасностью. Имя Господа, крепкая башня. Бежит в нее праведник. Почему? Чтобы там спастись, там безопасность. Там безопасность. Ну, еще есть два момента, которые можно обсудить. Но я это оставлю на следующий раз, чтобы была возможность пригласить меня еще раз. Знаете, как проповедники говорят, ну, я не буду долго, чтобы не надоедать, чтобы меня пригласили еще раз. И потом они говорят, вот это очень важно, это очень интересно, но об этом поговорим в следующий раз. Пастор, надо еще продолжить. Есть еще два таких очень важных качества, два таких момента, два благословения уверенной жизни. Это свобода от сомнений и обновленный разум. Вы понимаете, уверенный человек – это человек с обновленным разумом. А почему? Потому что он основывается на Слове Божьем. И Слово Божье, оно меняет его мышление, его менталитет. Ну и Иакова, конечно, это надо читать каждый день постоянно, что сомневающийся подобен морской волны, сомневающийся невпевнений, в него и ни надежды настоящей нету, ни безопасности нету, він невпевнений. А Господь говорит, я хочу, чтобы ты получил эту свободу от сомнений. Ну, сомнения надо будет постоянно преодолевать, это не то, что так, получил свободу и больше не сомневаешься. Всегда есть анализ, всегда есть какой-то разбор ситуации, почему это так происходит. И, знаете, как бы в завершении, кстати, когда проповедник говорит «завершение», это очень опасное слово, потому что потом он обычно говорит, ну, еще у меня 5 пунктов и 10 подпунктов, но в завершении. Но я действительно в завершении хочу поделиться 8 главой послания к римлянам, чтобы вот мы посмотрели, где мы можем черпать эту уверенность, где мы можем брать для себя. И очень хорошая 8 глава, потому что как раз на 5 дней недели, таких 5 пунктов я сейчас скажу, и можно каждый день промаливать вот эти места из Писания, которые стали для нас золотыми, прекрасными. Я когда начну читать, вы скажете, о, так это я знаю, о, так я же молюсь каждый день. Это все я знаю. Но давайте посмотрим немножко как бы с другой стороны. Вот, Перший вірш Римлянам, 8 глава. Итак, нет теперь осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Оправдавшись с верой, мы мир с Ним. Нет никакого осуждения. Вот обетование Божье, которое отображены в этой главе. Они дают мне основание, на котором я стою, уверенность в этой жизни, что, может, мир меня будет осуждать, люди будут осуждать, но главное, чтобы я был прощен перед Богом, чтобы я был примирен с Ним и был в правильных отношениях с Ним. И нет мне никакого осуждения, если я во Христе Иисусе. Потом 18 стих. Я считаю, что страдания нынешнего времени не стоят сравнения с славой, которая должна открыться нам. Знаете, это серьезный стих. Мы все люди, мы все держимся за эту землю и говорим, да, Господь, вечная жизнь, это прекрасно. Но как один проповедник говорит, мы все радуемся вечной жизни, но никто не спешит туда. Все еще хотят насладиться здесь, земной жизнью. И говорят, Господь, где-то та будущность и надежда для меня на этой земле. Я хочу каждую декаду моей жизни насладиться, быть уверенным в этом. Но Господь говорит, послушай, знай, что даже те страдания временные, через которые ты проходишь, они ничто в сравнении с той славой, которая должна открыться. И этот стих дает мне уверенность в моей жизни. Уверенность. Ну и 8.28, это золотой стих, наверное, каждого из вас пробуди утром, вы сразу скажете так. Любящим Бога и призванным по Его благоволению, все содействует ко благу. Обетование Божьих намерений, обещание Божьих благих намерений. Бог благ. Бог благ, а чему ж тоді війна? Бог благ, а чому стільки крові? Бог благ, а я все равно буду говорити Бог благ. Не потому, что я, знаете, как попугай, который так вот запрограммирует. Нет, я знаю, что мой Бог благой. Я знаю, что есть другая духовная сила, которая противостоит и хочет обезобразить образ Божий. Но Бог благ. И что бы ни происходило в нашей жизни, в конечной ситуации, в конечном результате, Бог говорит, это будет во благо вам. Это будет во благо вам. Сегодня, когда такие свидетельства цікаві были, и я думал, делиться или не делиться этим, потом думаю, поделюсь, потому что я в церкви поделился, за что надо молиться и как молиться. Я уже рассказал, что там последних там, полгода молюсь, война остановись, война остановись. Я понимаю, что этот процесс не так, как Иисус Навин сказал, но раз солнце остановилось, а здесь оно, знаете, такой элемент торможения, время надо, небольшое. но многие были и слово пророческое, и откровение. Я других не слушал. Я то, что мне Бог дал, а потом вижу, о, и тому было откровение, и тому, что все-таки или этим летом, или в конце этого года война закончится. И я говорю, Господи, ты мне это дал? А другие говорят, о, давайте еще 25-й год, 26-й, контрнаступ и все остальное. Я говорю, не-не-не, это замыслы сатаны уничтожить Украину. И генофонд и так уже потрепали, не знаю, куда дальше. А это уже будет уничтожение нации. Я вже кажу в церкві, я не знаю, де більше зло, там зі сходу, чи з заходу, чи з півдня, чи з... Я не знаю. Я знаю, що є заговор Ахітофела, ще одна молитва. Розруш заговор Ахітофела. Коротенька молитва Давида, но эта молитва спасла Израиль. Спасла Израиль, потому что не было бы Давида, у Бога, конечно, бы он все равно бы осуществил план спасения, но Давид бы не был бы царем, бы, и не было то, что мы сейчас говорим там. Сын Давида, как-то по-другому оно было выражено, это было очень серьезно. Замысел Ахитофела, не знаю, кто входит в этот Ахитофел, но Путин там и другие, то ладно, а кто еще с другой стороны, чтобы вот эту богатющую землю просто, ну не знаю, раздеребанить, уничтожить, ну как уничтожить, себе привластнить, такие недры, такой потенциал. С теми недрами, что у нас есть, да мы за 20 лет Эмиратами должны быть в Европе, number one страна. Но кто-то ж, кто-то задумает. Я говорю, Господи, я не буду там вникать, кто они там, люминанты, масоны, еще кто-то там попридумывали. Я не буду, но я знаю, что ты, Господь, благ, и что ты разрушаешь этот заговор. И когда я сегодня услышал про язычников, я делюсь чисто моими такими откровениями, моим пониманием, коли починався Майдан, і це, ну, люди не хочуть жити по-другому, виражають свої гнів, емоції, і перші жертви. І знаєте, що от мене так немножко запало, думаю, а чому це так? Як воно произошло? Ну, потім как бы я це в сторону відложив, коли перші жертви похоронили на Майдані. Я думаю, чому не на Золотоверхній, там, или какой другой монастырь, их же вот много, вот отпевать надо в церкви, вот все правильно, красиво, почему на Майдане? И там еще несколько раз такие процедуры сделали. И вот последних несколько недель я вижу тех ребят, тех девушек, которые там отдали свою жизнь, очень ну, геройские, хорошие, и их провожают не в церкви, не где-то, а опять на Майдане. Я думаю, подожди. И сразу я вспоминаю, ага, на Майдане была молитвенная этот тент. Вот уже рядышком был языческий, то, знаете, такое одоробло якесь, якийсь постамент. Я говорю, а что это за постамент? О, это нашим очень таким языческим богам. А зачем? А тут вот приносятся жертвы. Я говорю, какие жертвы? Тут людей убивают. Какие? О, не-не-не, начипайте. Там было такое вот на углу перед институтской направо туда. Но потом его убрали. Я говорю, ой, Господи, не надо нам тут этих... таких приношений. И я понимаю, что дьявол, знаете, он заинтересован. Молох, принесение человеческих жертв. И я понимаю, что мы уже промолили за всю пролитую кровь. Вот чисто мне Господь дал, даже когда я был на пасторской молитве, и там были такие пророческие слова, что, ну, держитесь, крепитесь, еще будет. А я, Господи, не-не, я не согласен с этой молитвой. Что ты мне дашь? И он мне дает место из Писания, где говорится, я уже дважды простил вам за кровь пролитую. Все, что там гайдамаки, казаки поубивали евреев, уничтожали, страшно. Но я говорю, я же простил. Я говорю, что делать дальше? С язычеством надо разобраться. Все жить с язычеством. Тут и коррупция пойдет в сторону, все остальное. Просто сказать, Господь, в Украине нема місця приношення оцих жертвоприношень язицьким богам. Немає цим поганським, цим бованам, чи як там вони називаються. Немає. Потому что я понимаю, что отчасти все, что происходит, язычество замешано. Язычество замешано. И дьявол, он радуется. Вот церковь должна просто встать и сказать, наша брань против, не против плоти и крови, против духов злобы поднебесной. Разрушаем эти твердыни во имя Иисуса Христа. На Украине только место поклонения одному, единому и вечному Богу. Аминь. Это такое... отступление небольшое. Ну, еще по 8 главе обещание Божьих благих намерений, обещание Божьего обеспечения. Божьего обеспечения. Кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как не даст и ему с ним милостиво всего. Всего. Всего входит и эмоциональное благословение, и духовное, и материальное, чтобы продавалось, никто не продает, а я продаю. Аминь. Так, так, молодец, так, бравами. Раз, конечно, я согласен, я не против. Это обетование Божьего Слова. Это не то, что я сам себе придумал. Говорит, я сына не пощадил ради твоего спасения. Неужели тебе и все остальное не дам? И обеспечения не будет. И последний пункт, 38-39, это обещание непоколебимой Божьей любви. Безусловная любовь. Безусловная, которая каждому из нас нужна. Безопасность. Я знаю, что ни жизнь, ни ангелы, ни владыки, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высоты, ни глубина, ни что другое во всей твари, во всем творении не сможет разделить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот так берешь 8 главу, смотришь этих 5 обетований, и что происходит? Ты стоишь на твердом основании. У тебя есть убеждение, у тебя есть ценности. Ты понимаешь, Бог благой, Он обеспечитель. Он даже зло обратит в добро. Обратит Он в добро, да, после страданий. Мне нравится одно место из Писания, кратковременных страданий, если нужно. Но это кратковременно, я говорю, Господь, ну 2 года, ну, кратковременно, достаточно этих страданий. И я стою на этих обетованиях, и я понимаю, что хотя сейчас шторм, хотя сейчас не просто шторм, а очень серьезный шторм, но я вспоминаю историю Павла, который по пути в Рим попал в очень сильный шторм, и не было шансов спастись, и никто не считается с твоим мнением. А Павел говорит, но Бог, которому я служу, Он сказал мне, и я знаю, что мы не умрем. И я знаю, потому что Бог мне сказал. Понимаете, вот сейчас вот очень важно каждому из нас и церкви сказать, то, что там строятся планы, заговора Ахитофела, пусть строится, но нам Бог сказал, что любящим Бога, призванным по Его благоволению, в конечном итоге оно будет содействовать ко благу. Может быть, нам для этого надо что-то сделать, и вот, вот последний стих, и будем молиться. Деяние 16:26. Я вот слышу, интересно, из уст и там пастырей в Америке, русскоязычных, которые уже много лет там живут, и кто в Европе, и у нас в Украине еще кажут, мы очекуем, что Бог вот так вот сверхъестественным образом просто потрясет, все изменит, и это решится. Я это хотел с самого начала. Но действительно, это может быть. И вот как раз вот эта ситуация, когда в темнице находится, когда церковь молится, и вдруг сделалось великое землетрясение. Бог потряс. И что вначале произошло? Поколебалось основание темницы. Вот чому я просив молитися проти язицтва і проти цього приношення життів людей, оцьому молоху війни. Надо, щоб ці основання поколебались, щоб вони були розрушені. І тоді що відбувається? І двері відкриваються. Тотчас отворились всі двері. І у всіх узи ослабели. Коли я прочитав це місце з Писання, я говорю, Господь, це стих на от сьогоднішній день, це стих до кінця, поки не прийде Божа перемога для нашого народу. Надо, щоб от ці основання, туди і корупція входить, і поклонення язичницьким богам, от це приношення, надо чесно сказати, жертвоприношення людей. Куди вже уничтожати вже? Куди уничтожати народ України? І це має бути молитвенно, оно должно поколебаться, оно должно быть разрушено. Тогда откроются возможности для восстановления, для мира. И вот эти узы, которые сковывают сегодня, они ослабеют, они упадут. Аминь. Давайте помолимся, дорогенькие.